Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Нападение на Игоря Каляпина и суд над украинцами Карпюком и Клыхом в Грозном. Суд в Симферополе по делу о запрете Меджлиса. Начало фестиваля «Crimean SOS» в Праге. Зачем правительство КНР предоставило 2-миллиардный кредит российскому «Газпрому»? Об этих и других событиях и темах 17 марта в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема. Вечером 16 марта в Грозном было совершено нападение на главу комитета по предотвращению пыток, члена президентского совета по правам человека Игоря Каляпина. Около 15 человек в масках у входа в отель «Грозный Сити», откуда Каляпина без объяснения причин с привлечением полиции выселили незадолго до этого, забросали правозащитника яйцами, зеленкой, также бросили торт и несколько раз ударили. Сильных повреждений у Каляпина, слава богу, нет. Глава комитета по предотвращению пыток прибыл в Грозный, чтобы в среду вечером встретиться с журналистами и правозащитниками, которые приехали на судебный процесс по делу украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка. Их обвиняют в участии в Первой чеченской войне на стороне Ичкерии и убийстве российских военнослужащих. Нападение на Каляпина у отеля случилось на глазах у участников этой несостоявшейся встречи. Глава Совета при президенте России по правам человека Михаил Федотов заявил, что будет настаивать на возбуждении уголовного дела по факту нападения на Игоря Каляпина. Напомню также, что вечером 9 марта неизвестные напали на группу журналистов и правозащитников, ехавших из Ингушетии в Грозный. Около 20 человек в масках избили их, а микроавтобус с вещами сожгли. В числе пострадавших оказались российские и иностранные журналисты, а также сотрудники Комитета по предотвращению пыток. Среди журналистов, работающих в Грозном на процессе по делу Клыха и Карпюка, наш коллега Антон Наумлюк. Вот что он рассказал мне сегодня, в первую очередь о состоянии и местонахождении Игоря Каляпина. Что сейчас известно о его состоянии? Он уехал из Грозного, и что он намерен делать в связи с нападением?
Он уехал из Грозного еще вчера в сопровождении следователя Следственного комитета по федеральному округу Игоря Соболя. Фигура среди силовых структур Северного Кавказа очень известная, поэтому за безопасность его можно было уже не беспокоиться. Он написал в полиции заявление по факту нападения. По всей видимости, дело будет возбуждено, но, скорее всего, никаких виновных не будет найдено, поскольку полицейские на месте преступления, когда мы с ними разговаривали, сказали, что никого найти уже невозможно, люди убежали, их было человек 15, они все сделали очень быстро и разбежались практически сразу. Поэтому все, в общем, действия, какие он мог предпринять, он сделал, написал заявление, все показания дал, его одежду сфотографировали испорченную. Физических повреждений у него нет, поэтому от медосвидетельствования он отказался. Его ударили только несколько раз в живот, но никаких повреждений не нанесли. Ну, скажем, это больше была такая психологическая атака, нежели физическое давление.
А вы где находились в момент этого нападения? Я так понимаю, что совсем рядом где-то.
Да, он должен был встречаться и встретился, собственно говоря, с журналистами и правозащитниками, которые приехали на процесс по делу украинцев Клыха и Карпюка. И я в том числе приехал освещать тоже этот процесс, поэтому все это произошло буквально на наших глазах. Он был у себя в номере, когда к нему пришли полицейские и человек, представившийся гендиректором гостиницы «Грозный Сити», в которой он остановился. Его попросили освободить номер, и после того, как он спустился вниз, его уже, в общем, ждали там сначала в поле несколько десятков человек, а на выходе уже около 15 молодых людей в масках, которые тут же начали его забрасывать пирожными, тортом, зеленкой, мукой, яйцами, ну и несколько раз ударили.
А кто-то из членов комитета по предотвращению пыток сейчас остается в Грозном?
Насколько я знаю, нет. Он приехал в сопровождении двух помощников, которые уехали еще засветло вчера. В общем, ему-то вчера после нападения и деваться было некуда, поэтому то, что он уехал в сопровождении следователя, это такое удачное совпадение получилось, что этот человек оказался здесь в Грозном. А так ему даже некуда было ехать, он понимал прекрасно и об этом заявлял, что в любой гостинице Грозного его теперь уже не примут, поселиться ему здесь негде. Насколько я знаю, здесь правозащитников из его организации нет, работает мемориал, ну и несколько правозащитников, которые входят в Совет по правам человека.
Ну давайте вернемся к процессу над Карпюком и Клыхом, он идет давно, и для начала напомним подробности слушателям.
Станислав Клых и Николай Карпюк – это члены запрещенной в России националистической организации ОНУНСО, члены которой в Первую Чеченскую войну принимали участие в военных действиях здесь, в Чеченской республике, на стороне республики Ичкерия против сил федеральных войск. По всей видимости, ни Карпюк, ни Клых в этих событиях участия не принимали, но, тем не менее, они числятся как члены организации, и после начала событий в Крыму и на Донбассе, вот уже в 2014 году, они были захвачены на территории Российской Федерации. Больше полутора лет о них вообще ничего не было известно. Адвокаты по назначению их не видели, то есть никто не знал, что с ними происходит. Позже оба они заявили о применении пыток и показывали, в общем, следы, которые остались от применения электрического тока и других пыток. Они подписали оба признательные показания о том, что они были в Чечне в 1994-1995 годах, зимой, подтвердили всю версию следствия. В суде они от показаний отказались, рассказывали о пытках. В общем, сейчас пытаются доказать свою невиновность. Суть обвинения в том, что в новогоднюю ночь и в самом начале января 1995 года они принимали участие в боях на площади Минутка около президентского дворца и железнодорожного вокзала. По версии следствия, эти места все расположены где-то в одном географическом месте, но на самом деле между ними по несколько километров. Я их сам обошел, сам посмотрел. Так вот, они принимали, по версии следствия, участие в военных действиях, и от их рук погибло несколько десятков представителей вооруженных сил федеральных войск. Вот такое обвинение предъявляется украинцам, они от него отказываются, пытаются доказать свою невиновность.
Сегодняшний день, по вашим сообщениям, в суде Грозного был очень напряженным, именно сегодняшний. Вот каковы итоги четверга, 17 марта?
На последнее заседание приехали свидетели защиты из Украины, они ехали несколько дней, и когда они должны были уже выступить в Верховном суде Чечни, судья объявил, что внезапно заболел, у него больничный на месяц, и заседание не состоится. Адвокаты связали это с тем, что суд не хочет выступления свидетелей, тем более свидетелей из Украины, которым проблематично сюда приехать. На следующем заседании оно не имело отношения к существу дела. Это заседание о продлении срока ареста двух украинцев. Маму и брата подсудимых запустили все-таки в суд. Ну и там произошло очень много трагических событий. Станислав Клых сейчас находится в неуравновешенном психологическом состоянии. Мама, видя это, несколько раз практически теряла сознание, к ней вызывали скорую. Обоих украинцев оставили, разумеется, под стражей, меру пресечения не изменили, но все это происходило в ужасно напряженном режиме. Журналистов туда не пустили, и мне, например, в том числе отказали в аккредитации, настаивая, что у нас должна быть аккредитация МИД, чего, в общем, не должно быть. И для того, чтобы мы не могли пройти в зал, как обычные слушатели, туда согнали несколько десятков молодых людей, они представились студентами и представителями каких-то правозащитных организаций, общественных, и сказали, что их пригласил сам судья посидеть вот на этом процессе. Ну, в общем, вот такой процесс происходит сейчас в Верховном суде и с такими нюансами судебной системы здесь в республике.
Ну, вы предварили буквально мой вопрос. Я хотел спросить, как вам удается работать в Грозном и дают ли вам спокойно работать?
После нападения на журналистов и правозащитников, когда на границе с Ингушетией у них сожгли автобус, их самих избили, там потеряли техники, документов и здоровья, здесь, по всей видимости, журналистов решено было не трогать в этот раз, во всяком случае. У местным СМИ прошла информация с поименным перечислением украинских журналистов, которые приехали освещать этот процесс. Они, естественно, были этим очень напуганы, то есть их имена практически с подробным описанием всех их преступлений в качестве статей на разных сайтах, в том числе и «Радио Свобода», например, в украинской редакции. Но, тем не менее, когда было нападение на Игоря Каляпина, трогали только его, хотя он находился в окружении журналистов и правозащитников, то есть прекрасно знали, кого нужно трогать, а кого нельзя. Опять же, в суде не было никаких разногласий, все было сделано аккуратно, чтобы только не допустить журналистов до процесса. Там я лично никакого давления не ощущал. И, в общем, здесь обстановка визуально, она очень спокойная для журналистов. Но понятно, что это, в общем, такой антураж, который может нарушиться в любой момент.
Напомню, что я беседовал с работающим в Грозном специальным корреспондентом «Радио Свобода» Антоном Наумлюком. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Симферополе, в подконтрольном России Верховном суде Крыма, 17 марта началось рассмотрение дела по иску прокуратуры Крыма о признании Меджлиса крымско-татарского народа организации экстремистского характера. Судья сегодня отверг большую часть возражений защиты. Как сообщил член Меджлиса Искендер Бариев, из 60 представленных адвокатами пунктов только 6 были приняты к рассмотрению или рассмотрены. По его мнению, российские власти пытаются запретить Меджлис в аннексированном Крыму, потому что он призывал крымчан не участвовать в выборах в местные советы. Назначенный Москвой прокурор Крыма Наталья Поклонская 3 марта передала суду иск, состоящий из 600 страниц текста, с которыми адвокат просто физически не имел возможности ознакомиться до даты предыдущего заседания. В иске действия Меджлиса названы противоправными и экстремистскими. Моя коллега Ирина Лагунина накануне сегодняшнего заседания побеседовала с заместителем председателя Меджлиса Нариманом Джалаловым.
Понятно сейчас, что именно прокурор Поклонская собрала в эти 600 страниц.
Мы, в принципе, просмотрели все эти документы. Мы по-прежнему уверены, что данные документы не могут являться доказательствами того, что Меджлис является некой общественным объединением экстремистского характера. Потому что, во-первых, мы не являемся общественным объединением. И, в принципе, даже в некоторых документах соответствующие компетентные органы так и указывают, что общественная структура Меджлис крымско-татарского народа, а в скобках пишут орган национального самоуправления. Но прокуратура, подав иск административный в Верховный суд Крыма в отношении Меджлиса, упорно, вопреки как бы существующему положению дел, считает и называет нас и исходит в своих доказательствах именно из того предположения или желания так предполагать, что мы есть общественное объединение. Все те документы, которые предоставляет прокуратура, они строятся именно вот на этом. Если же принять все-таки настоящую формулировку, что Меджлис крымско-татарского народа – это представительный орган, то фактически вся доказательная база прокуратуры, она рассыпается.
Ну, наверное, прокурор, подавая подобного рода иск в суд, должна была использовать какие-то данные, какие-то факты. На чем строится это обвинение?
Вы знаете, оно строится на многих-многих предположениях. Фактически прокуратура не выбрала для себя какого-то одного или двух, скажем так, тезисов, вокруг которых они бы строили свое обвинение. Накидали огромное количество различных предположений, я так думаю, в надежде, что какое-то из них сработает. В основном речь идет о том, что председатель Меджлиса Арифат Чубаров, которому, как известно, запрещен въезд на территорию Крыма, позволяет себе делать высказывания, а раз председатель, то есть руководитель объединения делает эти высказывания, то и раз мы не отрицаем эти высказывания, то мы разделяем их и, соответственно, являемся экстремистской организацией. Кроме того, там есть многочисленные предостережения в отношении членов Меджлиса, но мы, посоветовавшись с адвокатами, точно знаем, что предостережение, то есть документ, который как бы призывает не совершать каких-то правонарушений, не является доказательством этого правонарушения, потому что это всего лишь предостережение, мы его еще не совершили и не совершаем. И много других очень предположений, которые документально не подтверждаются. Есть формулировки в иске, которые больше подходят, знаете, каким-то научно-популярным или художественным произведениям, но никак не как юридически грамотному документу. Таких предположений много, и повторюсь, наверное, самое главное, наверное, на чем может опираться прокуратура, это вот на деятельности нашего председателя, народного депутата Украины Рифата Чубарова, который в Крыму долгое время, он уже скоро 2 года как не находится, он находится вне зоны действия законов Российской Федерации, ведет соответствующую публичную деятельность, и прокуратура эту деятельность приписывает Меджлису крымско-татарского народа. Вот фактически на этом и строятся главные претензии в отношении нас и попытки на основании этого обозначить нас как экстремистское сообщественника.
Тем не менее, некоторые и члены Меджлиса задержаны сейчас в Крыму, и активисты крымско-татарского движения задержаны в Крыму. Вот сейчас будет еще одно дело в конце марта рассматриваться, а срок задержания под стражей, по-моему, 5 представителям крымско-татарского народа продлили до 11 апреля. Насколько может Меджлис функционировать в таких условиях, в таких обстоятельствах, которые сложились в Крыму, и функционировать именно как орган национального самоопределения, как вы сказали?
Ну, вы знаете, нужно понимать, что функционировать в тех рамках, которые определены нашим внутренним положением в нынешней ситуации, Меджлис не может. Наша деятельность постоянно ограничивается. Нас, несмотря на наши попытки, согласно действующего законодательства осуществлять свою деятельность, нам постоянно препятствуют, лишают возможности проводить согласованные с властью публичные массовые мероприятия, сразу же подозревают нас заранее в каких-то провокационных намерениях и лишают возможности в установленном законом порядке осуществлять какую-то законную деятельность. Лишают его сегодня в России крайне ограничено новейшими изменениями в те или иные нормы право свободно выражать свое мнение. То есть говорить какое-то мнение, сразу же обвинение в сепаратизме, экстремизме и так далее, и так далее. Это новшество буквально последних 2 лет. Кроме того, любые наши попытки не соглашаться с действиями нынешней власти сразу же расцениваются как провокационные и так далее, и так далее. Вот из документов, которые мы получили, это очень четко прослеживается. Причем многие из этих обвинений, они пустые. В свое время, согласно законодательству, ни полиция, ни прокуратура, ни ФСБ не реагировали на какие-то наши действия, а сегодня приводят их как возможное доказательство того, что мы совершали что-то незаконное. Хотя мы всегда, например, вот постоянно там несколько раз в иске, которые мы как бы в общий доступ предоставили, говорится о несанкционированных массовых мероприятиях. Никаких несанкционированных мероприятий мы не проводили. А если бы и проводили, пожалуйста, предоставьте доказательства, то есть протоколы соответствующие, прокурорские документы, решения судов о том, что какие-то мероприятия были несанкционированы. Этого нет, есть только слова, 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 что как бы не является подтверждением нашей. Работа действительно очень сложная, и сегодня осуществлять деятельность так, как мы ее осуществляли раньше, фактически не представляется возможным. Но мы, в принципе, заявили о том, что мы сегодня строим свою деятельность по нескольким направлениям. Это правозащитная работа, это информационная работа, то есть информирование всех, кто заинтересован, о том видении, которое мы считаем правильным по оценке ситуации в Крыму, по тем или иным событиям. И это работа в просветительской, культурной сфере, то есть по реализации прав там, на образование на родном языке, изучение родного языка и так далее. Никакой иной работы, чисто политической работы мы сегодня в Крыму не осуществляем.
Ну, вы попали в российскую реальность, которую вы просто раньше не знали. 2 года назад все еще было иначе. Я хотела остановиться на последней сфере вашей деятельности, а именно на развитии языка, на развитии культуры. Вот вы сказали, что ваша деятельность по всем параметрам ограничивается. Эта сторона деятельности тоже сейчас под давлением властей?
В данном случае нужно четко понимать, что не всегда власть допускает прямые какие-то формы противодействия, а осуществляет, как бы, скажем, такую деятельность, которая бы препятствовала. Мы в свое время, несмотря на разногласия с нашими коллегами, которые сегодня активно работают во власти, пришли к тому, что разделяться по вопросу защиты права обучаться на родном языке нам не стоит. И мы провели соответствующую работу, выработали определенные позиции, когда в Крыму рассматривался закон об образовании в Республике Крым. Мы выработали общие какие-то тезисы и поручили тем бывшим нашим коллегам на данный момент, которые находятся во власти, которые разделяют позицию нынешней власти, презентовать эти вещи. Но парламент Крыма полностью проигнорировал как бы наши пожелания. Эти пожелания разделял не только члены Меджлиса, а в целом крымско-татарская общественность, хотя по многим другим вопросам у нас есть крайние как бы разногласия, но в этом вопросе мы были единого мнения. В то же время высшие должностные лица опустились до таких вот выражений, которые явно нам продемонстрировали, что в реализации прав на обучение на родном языке, нам придется еще долго-долго бороться и стараться этого достигнуть. Даже когда президент России Владимир Путин приехал в Крым и встречался с представителями национальных сообществ, он прямым текстом сказал, что существующие и зафиксированные в документах нормы еще мало что означают, действительно еще нужно бороться за их реализацию. Вот первое лицо страны, а президент Путин это больше, чем президент в России, классический президент, говорит о том, что, ребята, ну, написано хорошо, но вам еще очень нужно сильно постараться, чтобы добиться того, что написано в законах. Как с этим жить, как с этим живут россияне, ну, как бы вопрос такой. Но мы с этим мириться не хотим. Мы хотим добиваться, чтобы даже действующее законодательство выполнялось бы в полном объеме. Но у нас с этим огромные проблемы.
Вы определили иск прокуратуры как желание прокуратуры доказать. Я могу сказать, что в российской практике желание прокуратуры очень часто судом удовлетворяется. Что вы будете делать в таком случае? Как вы будете строить работу дальше?
Вы знаете, вопрос не заключается в том, как мы будем строить работу дальше, потому что Крымско-Татарское национальное движение имеет богатый опыт общественной деятельности в тех или иных формах. Если это не будет Меджилис, никто не запрещает нам создавать какие-то общественные структуры, группироваться просто по интересам и осуществлять как активные граждане ту или иную деятельность различных направлений. С запретом Меджилиса будут разбираться не мы. Это как раз головная боль Кремля теперь. Потому что реакция международного сообщества на возможный запрет уже ясна. И как раз-таки господам Лаврову, Чуркину и другим на различных международных форумах придется объяснять, почему Россия так поступила и так далее, и так далее. То есть для нас никаких проблем на самом деле не существует. Мы всегда разберемся, как нам работать. Другое дело, мы не исключаем, что, учитывая существующую в России реальность, учитывая как бы желание подавить любое инакомыслие, в Крыму особенно, как мы убедились, соответствующие органы не опустятся уже до прямого уголовного преследования любых активных людей, включая и членов Меджилиса, и людей, которые как бы ну, стараются что-то сделать, и сделать это не под эгидой власти, а сами как представители гражданского общества, разделяя какие-то свои идеи. Хотя мы, еще раз повторюсь, всегда в Крыму строим свою деятельность исключительно на основе действующего законодательства. Но нам в этом препятствуют, обвиняя нас в нарушении такового.
Напомню, что с заместителем председателя Меджилиса крымско-татарского народа Нариманом Джалаловым беседовала моя коллега Ирина Лагунина. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в продолжение крымской темы. В Праге 17 марта открылся трехдневный благотворительный крымский фестиваль «Краймен СОС», приуроченный ко второй годовщине аннексии России Крыма весной 2014 года. Его главный организатор – художник, общественный активист Антон Литвин, уже не раз проводивший в чешской столице фестиваль актуальной культуры «Культурус». На странице проекта «Краймен СОС» в Фейсбуке говорится, что задачей фестиваля является в том числе рассказ о действиях российских военных в Крыму, лекция об истории полуострова и его коренном населении, выступления лидеров крымских татар, отчеты о жизни на аннексированной территории и выступления в защиту политических заключенных. С Антоном Литвиным сегодня побеседовала моя коллега Светлана Обратнова.
Вы выступаете в качестве организатора. Вы один или кто-то еще?
Я думаю, что лучше сказать, что один. То есть есть, конечно, определенная команда, но это те люди, которые либо на волонтерских началах, либо на идейных поддерживают. Но с точки зрения вот программного директорства, что называется, да, и концепции, то это я один.
На страничке фестиваля в Фейсбуке написано, что одна из задач – полный рассказ об операции российских войск в Крыму. Кого вы пригласили в качестве рассказчиков? Будет ли кто-то из крымско-татарской общественности среди выступающих?
Во-первых, приезжает, конечно, Рифат Шубаров, который расскажет обо всем, начиная от столкновений у Дома Советов и заканчивая Балаяном, который привезет документальные кадры. Также будет ваш коллега Андрей Широградский рассказывать. Он оказался тоже там в это время. И у него есть аудиоматериалы, которые мы будем слушать и обсуждать. И я думаю, что непосредственные участники, они, конечно, не участники, а свидетели, они дадут, собственно, даже не оценку, а просто личные свидетельства, которые нам помогут разобраться, как же было на самом деле.
А вы могли бы сейчас рассказать о программе фестиваля и на каких площадках он будет?
3 дня, и поскольку я все-таки занимаюсь не в чистом виде политическими проектами, а говорю о неких болевых точках с позиции культуры и словами деятелей культуры, то, как и мой фестиваль культуры с основной, Кременсос, и так и задуман. Безусловно, мы не могли пройти мимо грядущего запрещения Меджлиса и объявления его запрещенной организацией на территории России, поэтому пригласили, собственно, лидера крымско-татарского Меджлиса Рифата Чубарова, у которого будет даже 2 встречи. Первая как раз в четверг на философском факультете, будет в 19:00. И она будет как раз скорее касаться, я думаю, истории вопроса. В тот же день, в 9:00 вечера, будет премьера спектакля театра «Док» из Москвы об Олеге Сенцове, Кольченко и всей этой группе. Очевидно, что этот спектакль нельзя показывать в России, поэтому премьера будет проходить в Праге. Это проходит спектакль при поддержке организации «Человек в тисне», «Человек в беде», поэтому мы как раз долго обсуждали площадку, чтобы это было и в центре, и много. Это что касается программы «Четверг». В пятницу у нас встреча Рифата Чубарова в книговне Вацлава Гавла. Там модерирует Владимир Притула. Будет разговор более такой, что ли, глобальный о Западе и России. То есть может ли Запад противостоять России, в каких формах и как вообще оказывать поддержку Украине и Крыму, и крымским татарам. И в тот же день у нас очень серьезное мероприятие, как раз культурное. Это благотворительный концерт, как, собственно, и все, что у нас есть. Да, мы проводим сбор средств в поддержку организации «Крымсос». И поэтому, если даже есть где-то билеты за деньги, то они, безусловно, пойдут все за вычетом расходов на «Крымсос». Так вот, в студенческом клубе Карлова университета пройдет музыкальный вечер, где будет играть всемирно известный аккордеонист Сервер Абкеримов. Он будет играть и классическую музыку, и народную, и современную. Он является композитором. И, в общем, виртуоз, живет в Праге и сам является как раз жертвой депортации 1944 года. Родился он, по-моему, в Средней Азии, но при этом крымский татарин, и, конечно, ему важно, в том числе и по-человечески, участвовать в этом проекте. После него сыграет довольно известный музыкант из группы «Чахомор» и не только из нее, контрабасист Тарас Волос. Он будет играть тоже классическую музыку, причем интересно, это будет Бах, соло на контрабасе. В субботу мы подумали о том, что нужно сделать массовое мероприятие, и проведем шествие и митинг в 12 часов, сбор на Крымской улице, что, собственно, не странно. Да, то есть мы обсуждали с чешскими и украинскими активистами, где лучше сделать митинг. Сначала думали на таких традиционных площадках для Праги, как Вацлавский на Амнистии, или Староамнестская, или Яна Палаха. Но решили, что раз уж есть в Праге улица Крымская, то надо это использовать. И мы собираемся там в 12, и с Крымской пойдем маршем на Амнистию миру. Там пройдет митинг, в том числе и в поддержку Савченко. После чего в 2 часа у нас начинается на вилле Гребовка Гавличкова в садах несколько лекций, встреч, дискуссий по как раз истории Крыма, истории аннексии. Будет Гульнара Бекирова, это историк, расскажет о депортации 1944 года более подробно. Писатель Дима Петров приедет из Москвы специально вспомнить Аксенова «Остров Крым», насколько это можно рассматривать как предчувствие, предвестник, и насколько это сейчас вообще интересно читать, и судьба Аксенова, насколько повлияла на наше отношение к крымской истории. Будет также Тарас Березовец представлять свою книгу «Из Киева приедет» об аннексии, недавно вышедшую. И будет, как я уже сказал, диалог Валерия Балаяна и Андрея Шароградского по поводу непосредственно событий, прошедших 2 года назад в Крыму.
Недавно в Литве, в Вильнюсе, проходил форум «Свободная Россия». Там были представители оппозиции, независимые журналисты, общественные деятели из России. О событии, в известной нам своей манере, рассказало российское государственное телевидение, упомянув в том числе и офис «Радио Свобода» в Праге. И я слышала, что после этого людям уже начали поступать какие-то реальные угрозы. Скажите, вы получаете угрозы в свой адрес? Ведь вы в последнее время стали такой очень заметной общественной фигурой, которая не боится критиковать действия Москвы, прежде всего, в том, что касается Украины.
Дело не в том, что я критикую, я говорю правду. Это можно воспринимать как критику, можно воспринимать как угодно, но если есть белое, то надо говорить, что это белое, если черное, то черное. Поэтому я, собственно, остаюсь на позициях, говорить то, о чем я знаю, либо, если я о чем-то не знаю, то я приглашаю на свои проекты людей, которые более компетентные. В данном случае, вот как мы говорим, да, крымские татары, например. Если говорить конкретно про форум, то угрозы поступают, безусловно, наверное, не в тех количествах, каких у более серьезных и видных фигур. Я все-таки, конечно, спасибо за комплимент, Но я не думаю, что я настолько заметен и опасен, чтобы за мной кто-то следил и как-то преследовал. Но, тем не менее, какие-то отдельные, конечно, маргинальные там реплики поступают в Фейсбуке. Но мы, в общем, наверное, все живем с этим чувством. Если не опасность, то, по крайней мере, того, что кому-то наша деятельность не нравится.
Вы, как организатор, чего вы ждете от предстоящего фестиваля?
Ну, тут, собственно, две мотивации таких очень серьезных. Первое, на мой взгляд, обязательно надо было сделать что-то отличающееся от тех праздниц, которые пройдут в Москве, в том числе там, да, на Васильевском спуске. То есть кто-то в Европе должен все-таки сделать мероприятие, которое будет говорить правду, а не ссылаться на нарушивших закон лиц, которые там, да, пытаются отпраздновать непонятную победу, непонятно на каком основании. Поэтому мы решили сделать здесь фестиваль, который, да, будет вот в центре Европы говорить о проблеме Крыма. Потому что, естественно, Кремль пытается менять повестку как можно чаще, и то, что произошло в Крыму, сейчас уже не является в реальности актуальным, там, может быть, и важным для Европы. В то время как для крымских татар, например, это вопрос жизни и смерти. Поэтому первая задача была напомнить о том, с чего начиналась вся эта агрессивная и воинственная истерия Кремля, которая потом, да, вот пошла в Украину. И вторая, на мой взгляд, важная задача – это рассказать все-таки чехам правду об историческом Крыме. Многие чехи, я общался, считают, что, несмотря на нарушение законов, исторически все-таки Крым – это Россия, и то, что произошло, ну да, пусть с какими-то нарушениями, но тем не менее ее восторжествовала историческая справедливость. Но очевидно, что это не так, и поэтому кто может об этом рассказать лучше, как люди, которые вынуждены бежать из Крыма, которые жили там, которые, собственно, являются коренным населением. И их слово, мне кажется, очень важным, чтобы оно прозвучало все-таки в центре Европы, в Праге. И моя задача – дать им площадку и возможность сказать об этом как можно громче.
Напомню, что с Антоном Литвиным, организатором трехдневного благотворительного фестиваля «Crime and SOS», открывшегося в Праге 17 марта, беседовала моя коллега Светлана Обратнова. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Недавняя новость, правда, окончательно не подтвержденная, о гибели в Сирии Тархана Батирашвили, он же Умар аш-Шишани, одного из лидеров группировки «Исламское государство», не осталась незамеченной во Франции. Об Умаре Чеченском в последние месяцы неоднократно сообщали французские СМИ, и некоторые обозреватели задавались вопросом, способен ли тот факт, что этнический чеченец занимает в иерархии террористической группировки «Исламское государство» такое высокое положение, повысить вероятность вербовки французских чеченцев в ряды джихадистов. Вероятность радикализации живущих во Франции выходцев Северного Кавказа тревожит и французские спецслужбы. После прошлогодних терактов в Париже представителей чеченской общины во Франции неоднократно задерживали по подозрению в причастности к вербовке молодежи для отправки в Сирию. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская.
В феврале 2015 года, спустя месяц после теракта в редакции «Шарли Эбдо», в районе Тулузы были задержаны 6 выходцев из Чечни. Двое из них уже имели французское гражданство, четверо имели статус беженцев. Они попали в поле зрения спецслужб в рамках следствия по факту вербовки и отправки жителей Франции в Сирию. Арзу, 25-летний житель города Альби на юге Франции, департамент Тарн, рассказал «Радио Свобода», как ранним утром 8 февраля прошлого года в его квартиру пришли с обыском полицейские. «Я не сразу понял, что происходит. Меня и находившихся со мной в квартире двух родственников заставили лечь лицом вниз. Один из полицейских говорил по-русски, и у нас даже была мысль, что это операция российского спецназа. Они стали обыскивать квартиру, сфотографировали стоящие на полках в зале томики Корана, семейные реликвии. Арзу в числе других увезли в Париж. Во Франции все дела, связанные с терроризмом, рассматривает специальный суд в столице. Как тогда сообщали центральные СМИ, 12 февраля 2015 года чеченцам были предъявлены обвинения в причастности к деятельности сети по отправке джихадистов в Сирию. На сегодняшний день ни один из них еще не осужден, рассказал «Радио Свобода» Майербек Вачегаев, кандидат исторических наук, специалист по Северному Кавказу, соредактор издающегося в Оксфорде журнала «Кавказ Сервей». В конце 90-х годов Вачегаев был генеральным представителем непризнанной Чеченской республики Ичкерия в Российской Федерации. В 2000 году уехал во Францию, где получил политическое убежище, а позже гражданство. Он не считает себя диссидентом и говорит, что живет как обычный французский гражданин. Также живут здесь и тысячи других выходцев из Чечни, уверяет Майрбек Вачегаев. Но для них не новость, что во Франции и в целом в Европе в отношении чеченской общины существуют укоренившиеся стереотипы. Если в СМИ упоминают чеченцев, речь, как правило, идет о криминальной хронике. Взять хотя бы вышедший 3 марта во французском региональном издании «La Depeche» материал под заголовком «Война кланов между албанцами и чеченцами». 25 февраля в «Либерасьон» появилась статья о 3 молодых чеченцах из Реймса, в домах которых в рамках действующего в стране режима чрезвычайного положения был проведен ночной обыск, без каких-либо объяснений. 29 февраля французский телеканал «Айтеле» показал репортаж «Чеченцы. Ударная группа исламского государства», в котором детально анализируется роль выходцев из Чечни в конфликте на территории Сирии. Вот так оценивает все эти сообщение Майрбек Вачегаев.
Это не сегодня началось. Сама чеченская диаспора, в общем-то, привыкла к тому, что эти обвинения, в общем-то, с того момента, как чеченская диаспора появилась во Франции. Появилась она здесь с начала второй чеченской кампании в 2000 году. И на сегодняшний день составляет довольно-таки значительное количество, от 35 до 40 тысяч, по данным МВД Франции. То есть довольно-таки уже мощная диаспора, самая большая во всех странах Европы. Но эти такого рода удары через печати, в общем-то, для нас не новость. И, в общем-то, это продолжается на протяжении этих 15-16 лет. Дело в том, что чеченцы являются самым удобным мишенью. Например, их не надо раскручивать. Чеченский бренд о том, что они вели войну на Северном Кавказе, что Россия их обвиняет в терроризме, что Россия их обвиняла во взрывах и так далее, и так далее. То есть это уже раскрученный бренд прессы. Дело в том, что ни один случай, я повторюсь, ни один, это именно по данным Министерства внутренних дел Франции, ни один случай не был доказан, и ни один чеченец на протяжении всех этих обвинений не был осужден именно по статье терроризма.
После терактов в Париже 13 ноября 2015 года выходцы из Чечни снова оказались в поле зрения спецслужб. По словам Майрбека Вачегаева, только в феврале в этой связи по всей Франции было задержано около 20 человек.
Сегодня, если чеченец в Сирии, например, это может быть 0,00000099 там каких-то этих процентов, из Франции на сегодняшний день, на сегодняшний, я не могу сказать, в прошлом году, по крайней мере, когда Министерство внутренних дел в Ле-Монде, кажется, публиковало о том, что 4 или 5 чеченцев уехало. Извините, 4-5 чеченцев на фоне того, что несколько тысяч французских граждан уехало, было ли смысл вообще их упоминать?
С тех пор эти 5 подозреваемых в терроризме чеченцев вернулись во Францию и были тут задержаны, отмечает Майрбек Вачегаев. Сами они утверждают, что были в Турции, а не в Сирии, но французские следователи уверены в обратном.
Несколько лет назад спецслужбы в Ницце заскочили рано утром, и человек, совершенно не соображая, где он находится, то есть его в мозгу, наверное, было то, что он находится в Чечне, в России, он машинально, автоматически просто выскакивает с 4-го этажа. Парню было 24 года, через неделю он должен был жениться, была свадьба, было обговорено, было все. Оставшиеся еще в квартире, другие тоже говорили, что они думали, что это русский спецназ, что они находятся в России. То есть этого парня до сих пор ни один человек не был привлечен к ответственности. Это все сошло на нет.
Подобные случаи чеченская община воспринимает очень болезненно, но вместе с тем французские чеченцы не склонны видеть в этом целенаправленную политику государства. Когда речь идет о режиме чрезвычайного положения, многие попадают в поле зрения полиции, отмечает Майрбек Вачегаев. Французские охранные фирмы предпочитают чеченцев остальным, говорит Вачегаев, потому что они заработали себе репутацию очень надежных сотрудников. Немало представителей общины занимаются медициной, и в Париже работают несколько чеченских врачей, подтвердивших во Франции свой диплом.
Есть адвокаты, есть те, которые занимаются строительным бизнесом, есть фирмы, которые занимаются строительством многоэтажных домов и так далее, что очень сложно во Франции. Здесь есть культурные общества во многих городах. Тулузе, Альби, в том же Гренобле, в Страсбурге, в Париже. Есть культурные центры, которые занимается тем, чтобы их дети не потеряли чеченский язык. Организованы воскресные школы, в которых обучают именно чеченскому языку, потому что все дети говорят, конечно же, на французском языке здесь.
Чеченского фактора в отношениях Франции и России более не существует, считает Вачигаев. Если в прошлом Россия добивалась выдачи того или иного из чеченских беженцев, то со временем эта проблема отпала сама собой.
Я думаю, что сейчас вряд ли это затрагивается на уровне государств, как это было начиная с 2000-х годов, скажем, до 2005-го, 2006-го, 2007-го года, пока не пришел к власти Саркози, когда эта тема, в общем-то, была снята. Да, есть какие-то контакты между спецслужбами России и Франции, есть какие-то договоры, которые подписаны между МВД Франции и МВД, но выдача, напрямую выдача какого-то беженца, чеченца, например, России, это очень сложная процедура, и это очень редкие случаи, но такие случаи тоже были. Но из года в год, в общем-то, можно сказать, что эта тема уже даже для России, по-моему, не столь актуальна на сегодняшний день. Она как-то не так активно, скажем, как это было в период до 2005-2007 года, когда здесь сформировалась эта диаспора. Сегодня нужно просто свыкнуться с этим, потому что в Европе на сегодняшний день проживает порядка от 120 до 150 тысяч, никто их не считал конкретно. И по моим грубым расчетам, это где-то от 120 до 150 тысяч чеченцев, которые живут в странах Европы, Германии, Франции, Бельгии, Австрии, Дании, Норвегии. С этим трудно сегодня вести какую-то деятельность. Это нужно было бы создать целый аппарат для того, чтобы заниматься чеченцами во всех этих странах. Поэтому я думаю, что по мере того, как чеченская диаспора численно укрепляла здесь, в Европе, Россия, в общем-то, утратила и интерес к чеченцам.
Сам Майрбек Вачигаев в последние несколько лет не имел с Россией никаких контактов. Разве что в российских газетах время от времени меня могут упоминать как бывшего пресс-секретаря Масхадова, говорит он. Но я отказался от российского гражданства, я гражданин Франции, живу и работаю здесь. Ехать на родину, в Чечню, желания у него нет. От Мерлен, специалист по России и Северному Кавказу с кафедры политологии Свободного университета Брюсселя, считает, что определенный имидж у европейской чеченской диаспоры уже сложился, и на нем вряд ли отразится тот факт, что некоторые представители этой диаспоры воюют в рядах джихадистов в Сирии.
То, что влияет на имидж, это то, что когда, например, вот в Бельгии, во Франции, вот в Европе, теракты, вот, которые вот, имели место во Франции, и после этого, конечно, обыски, и когда вдруг открывают, что среди тех, кого обыскивают, там находятся чеченцы, например. И вот когда в Бельгии арестовали несколько чеченцев тоже в Бельгии, и узнали, открыли, что среди тех, кто собирается в Сирию, есть чеченцы, в том числе живущие в диаспоре.
По мнению бельгийского политолога, европейцам необходимо более доходчиво объяснить, что происходило в Чечне в последние 20 лет, почему проект независимого чеченского государства потерпел крах и по каким причинам некоторые выходцы из Чечни испытывают теперь симпатии к другому проекту – исламскому халифату. Но говорить о массовой радикализации чеченской диаспоры в Европе однозначно не приходится. Радикализация свойственна не чеченцам, как этнической группе. Она касается мусульман, как религиозной общности, отмечает Од Мерлен. Как считают некоторые эксперты, это явление часто наблюдается среди молодых людей из нерелигиозных семей. По ее мнению, происходящие в чеченской общине процессы по-разному влияют на разные поколения.
У молодого поколения чеченцев, которые живут в диаспоре, они более склонны, конечно, к глубокой практике ислама. Я это замечаю и у девушек. Например, вот вы не видите здесь в диаспоре вот 40-летних и 50-летних и 60-летних чеченских женщин в платке. Это очень редко. А 20-летние в платке есть. Я бы не сказала, что все в платке, далеко не так, но единицы есть, например. У больше 20-летних чеченских мужчин, которые обязательно молятся. А то, что не обязательно у 50-летних или 60-летних, или даже 40-летних мужчин. Значит, это вопрос поколения. И эта разница вот в поведении, она объясняется некоторыми факторами. И то, что вот живут в диаспоре, и то, как они вот относятся к исламу как составляющая идентичности тоже может играть роли. И, конечно, то, что живут в диаспоре, то, что живут не на родине, это играет очень большую роль. И еще есть, конечно, вопросы социализации, общения с другими мусульманами, которые живут в диаспоре. Значит, разные процессы, которые вот переплетаются.
Чеченская община хорошо интегрирована в европейское общество, говорит бельгийский эксперт. Но эта интеграция не исключает связей с родиной и интереса к тому, что там происходит.
Но когда они там, они понимают, вот, что за власть, что за политический режим, что за ситуацию. И я бы не сказала, что пока есть желание возвращаться навсегда. Потом, ну, я в мировоззрении, в восприятии людей здесь, чеченцев, которые здесь живут, они очень прозорливы, они очень вот и понимают, что происходит там. И реальная ситуация все вот доводит до того, что они пока остаются здесь. Тем более, что дети хорошо интегрируются.
Тем не менее, по словам Од Мерлен, немало выпускников европейских вузов из числа выходцев из Чечни проявляют интерес к совместным проектам с Россией в целом и с Чеченской Республикой в частности. Тем более, что, по ее словам, в отношениях России и Европы чеченский вопрос в последние годы отошел на второй план. Геополитика изменилась, появились Сирия, Украина, в европейско-российских отношениях доминируют новые темы. Кроме того, открытой войны в Чечне уже нет, и для тех, кто не стремится глубже понять ситуацию, Чечня полностью вернулась под контроль Москвы. Чеченский фактор уже почти не существует в качестве разменной монеты в переговорах и в разных политических дискуссиях, отмечает бельгийский политолог. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Заместитель председателя правления российского концерна «Газпром» Виталий Маркелов на этой неделе обсуждает в Китае ход реализации проекта «Сила Сибири» – магистрального газопровода из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Это совместный проект «Газпрома» и китайской энергетической компании CNPC. За 10 дней до начала переговоров китайский Bank of China предоставил «Газпрому» кредит на 5 лет в размере 2 миллиардов долларов. В истории «Газпрома» это крупнейшая сделка по объему финансирования, привлеченного напрямую у одной кредитной организации, и первое двустороннее кредитное соглашение с китайским банком, отмечалось в сообщении «Газпрома». Собеседник моего коллеги Андрея Широградского, эксперт фонда «Карнеги», китаист Александр Габуев.
В последнее время, наверное, самая обсуждаемая тема – это низкие цены на нефть, соответственно, снижение доходов нефтегазового монополиста российского «Газпрома», и тут вдруг приходит сообщение о том, что Китай дает «Газпрому», по-моему, крупнейший в истории кредит – 2 миллиарда долларов. Для вас это было неожиданно?
Для меня это было несколько неожиданным, хотя в целом можно сказать, что здесь можно увидеть элемент неожиданности как раз по времени и с тем, что китайские банки очень осторожно относились к российским компаниям в последнее время. Но есть несколько факторов, которые говорили в пользу этой сделки. С одной стороны, она большая, потому что это самый большой кредит, привлеченный от одного банка. Но, с другой стороны, не самый большой для «Газпрома», потому что синдицированное финансирование, где был пул банков, под Nord Stream и так далее, всегда было больше. 2 миллиарда долларов – это много, но не для такой компании, как «Газпром». Нормальный кредит. Это первое. Второе, «Газпром» все-таки не является компанией, которая находится под санкциями. Это не активы Тимченко, это не активы Ротенберга, и в данном случае Bank of China никакого международного, да, западного законодательства санкционного не нарушает формально. С третьей стороны, не очень понятно, не было разъяснений, на что конкретно дан проект, но для «Газпрома» сейчас главный проектный китайский направлении – это строительство газопровода «Сила Сибири». Соглашение подписано в присутствии Путина и Си Цзиньпина в мае 2014 года. На китайской части газопровода уже началась укладка труб и сварка первых швов. То есть Китай воспринимает серьезно этот проект. Российский проект тоже воспринимается довольно серьезно, потому что уже разыграны тендеры, уже более-менее обустроена часть маршрута. И я думаю, что с задержками по срокам, с некоторыми проблемами, тем не менее, этот конкретный проект будет реализован.
Для Китая реализация этого проекта, безусловно, политический приоритет, поэтому я думаю, что он будет его поддерживать там, где это можно, доступными средствами, естественно, не занимаясь благотворительностью. Но мне кажется, что сейчас вот подобной поддержки можно ожидать, с одной стороны. С другой стороны, есть еще один элемент. Это то, что в разговорах со многими китайскими экспертами и чиновниками можно услышать, что Китай очень хочет как-то хотя бы символически или формально поддержать Россию и президента Путина в канун парламентских выборов 2016 года. Возможно, этот кредит тоже является такой формой поддержки России, государственной компании, ну, которую Владимир Путин очевидно заинтересован.
То есть это одновременно и политический, и экономический шаг, на ваш взгляд?
Я думаю, прежде всего, это, конечно же, экономический шаг, но я бы не исключал, учитывая то, что это крупный китайский розничный госбанк и крупная, очень близкая к российскому правительству и российскому руководству компания, что в этом есть, безусловно, и политический элемент.
А «Газпром» вот этот кредит ставит в зависимое положение от Китая? Если представить себе гипотетическую ситуацию, что «Газпром» оказался в еще более сложном экономическом положении, и он не сможет выплачивать проценты по кредиту, возвращать эти деньги, какие шаги в таком случае можно от Пекина ожидать?
Кредит в любом случае ставит заемщика в зависимое положение от кредитора, потому что вам придется этот кредит вернуть. И в этом плане для «Газпрома» задолженность перед китайским банком или задолженность перед международными инвесторами абсолютно одинакова. Я уверен, что 2 миллиарда – это не такие большие деньги, и тем более «Газпром» – государственная компания, и на нее в любом случае могут распространяться госгарантии. Поэтому я уверен, что в случае какого-либо форс-мажора государство вполне придет на помощь компании. Это все-таки не те 25 миллиардов долларов, которые брали «Роснефть» и «Транснефть» у Банка развития Китая на достройку трубопровода ВСТО и строительство отводов в Китае в 2009 году.
Возвращаясь к проекту, о котором вы упомянули, «Сила Сибири», насколько активно сейчас идут работы в рамках этого проекта?
В принципе, с российской стороны разыгрываются тендеры, часть тендеров отменяется по соображением антимонопольного законодательства, но работы идут, насколько я понимаю, пока что говорить о каком-то отставании от графика преждевременно. Я думаю, что, как всегда это в России бывает, мы узнаем об отставании от графика ближе к 2017 году, но пока что есть очевидная видимость того, что обе стороны, и российская, и китайская, намерены проект выполнить срок.
Вы тоже сказали, что Китай, в общем, проявляет очень большой интерес, для него очень важен этот проект. В контексте того, что сейчас, опять же, много говорят о том, что темпы роста китайской экономики снижаются, почему для Китая этот проект остается настолько серьезным?
Это проект, прежде всего, это личный отчасти проект дружбы Путина и Си Цзиньпина, а дружба высокого начальника для Китая сейчас, учитывая возросшую роль Си Цзиньпина и верховного лидера в политической системе, не менее важная история, чем для России личное пристрастие ее верховного лидера. С другой стороны, экологическая ситуация во многих китайских городах, конечно же, заставляет задумываться о снижении выброса углекислого газа и повышении более экологически чистого топлива в балансе. В целом, по стране сейчас эта проблема скорее решается не за счет увеличения доли газа, а за счет строительства более современных станций, да, угольных или модернизации существующих. Однако очевидно, что этот проект, тем более если цена будет низкая, да, на газ, и убыточность или прибыльность этого проекта для «Газпрома» китайское государство волнует гораздо меньше, чем выгодная цена, то проект может оказаться достаточно выгодным и интересным именно с точки зрения обеспечения энергетической и экологической энергобезопасности.
Беседа моего коллеги Андрея Шароградского с экспертом фонда Карнеги, китаистом Александром Гавуевым, завершит этот итоговый выпуск программы «Время свободы». Продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Я вообще скептически отношусь к потугам создать национальный украинский балет путем создания балета в шароварах из украинской жизни. Обязательно почему-то надо по мотивам Шевченко.
«Поверх барьеров» передача есть ли национальность у художника.
Мы всегда один от другого чего-то учимся, да? Вы от нас, мы от вас. Искусство это наднациональное, но я национальный, я поляк.
Я думаю, что это внутри, если во мне что-то есть от армянской культуры, такое внутреннее, глубокое, то я думаю, каким бы я ни был космополитичным художником, оно должно прорезаться где-то, колорит, настрой, потому что очень часто мне говорят, что это печальная работа, что еще можно от армянина ждать.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».